Мир вам! Благодарен Богу, рад еще одной возможности. К сожалению, время так быстро летит. 3 недели нашего пребывания пролетели. Мы посещали церкви Белоруссии, были в других собраниях. И вот уже подошло к завершению наше пребывание здесь. Но я снова вместе с вами в Божьем доме. Слава Господу! Слава Богу за ваши сердца, летний период. И когда я делился словом, я говорил о том, чтобы не пропускали собрание. Слышу, что братья делились в прошлое воскресенье, снова говорили, что и в среду надо приходить. Но вы на месте. Это те, которые дома, они не слышат. Вы здесь. Да благословит Бог каждое сердце. Да будут благословены ваши родные и близкие. Да будут благословены ваши дома. Да будет благословен каждый, кто ищет лица Божьего. И да будет Божье устройство во всех сферах, на работе, в здоровье. Пусть Бог дает все то, что Он силен дать. Он действительно добрый и любящий Бог. Я хочу прочесть и вместе с вами еще порассуждать и потом молиться. Первое послание Тимофею, 6 глава, и давайте прочтем 2 стиха. 11-12, 1 Тимофею, 6 глава, 11 и 12 стих. «Ты же человек Божий, убегай из сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Апостол Павел пишет, письмо, пишет послание, пишет обращение к своему сотруднику, к Тимофею, которого он взрастил, с которым он уже много трудился. И фактически время труда Павла приходит к завершению. После первого будет второе послание Тимофея, второе написано было уже последнее послание. И Павел дает наставление. Павел обращается и говорит Тимофею, как он должен вести. И вот, когда я говорю эти слова, что Павел обращается к Тимофею, мы так думаем, ну, ведь это речь идет о Тимофее. Это Тимофею, это пожелание. Это Тимофею адресовано вот это обращение. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на первые слова этого 11 стиха несколько иначе. «Ты человек Божий». И о ком речь? Речь о человеке, которого мы увидим, когда придем домой и подойдем к зеркалу. Давайте посмотрим внимательно на изображение, то, которое мы увидим в зеркале, когда будем смотреть, и скажем этому изображению, «Ты человек Божий, я человек Божий». Конечно, ничего нового вроде не звучит, но как вы понимаете значение этих слов? Как бы вы охарактеризовали, как я могу охарактеризовать вот это выражение «я» или «ты, человек Божий»? Хочу обратить внимание на, мне кажется, 3 таких важных составляющих, которые позволят охарактеризовать значение человека Божия. Первое – это собственность. Второе – это представительство. И третье – это полномочия, собственность. Когда я говорю, это мой дом, или моя машина, или мой костюм, то он принадлежит мне. Более того, на такие значимые вещи, как дом или машина, есть документы, подтверждающие право собственности. И если это мое, я отношусь как к своему. Никто из нас не может позволить себе, скажем, зайти в чужой дом и там жить, или воспользоваться чужой машиной, или одеть чужую одежду, мы понимаем, это не наше. Но когда наше, мы пользуемся и понимаем, оно принадлежит мне, и я поступаю, как я хочу. Так вот, что мне хочется сказать? Если мы говорим, что я человек Божий, или ты человек Божий, то значит, мы собственность Бога. Мы не себе принадлежим. Есть документы духовного характера, подтверждающие это. И есть Писание, которое об этом провозглашает и говорит. Давайте посмотрим. Книга Откровения, 5 глава, 9-10 стих. И там рассказывается и показывается ситуация пред троном небесным. Живые существа, 4 живых существа, 24 старца падают вниз, воздают славу, воспевают, держа гусли, держа золотые чаши, полные фимиама святых, и они поют там новую песнь. И вдумайтесь в слова этой песни. Мне хочется, чтобы мы вместе увидели, вот они на экране, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Ты искупил нас. Вот ключевые слова, мне кажется, всего этого отрывка. Почему они поют? Почему они рассчитывают на то, что они будут священниками, будут царствовать? Потому что Он, Господь Иисус, сделал это кровью Своею, искупил нас Богу. Здесь можно много рассуждать, кому была заплачена цена, в связи с чем произошло это искупление. Но давайте просто остановим наше внимание на том, что мы искуплены, мы куплены для Бога. Господь Иисус выкупил нас, и мы Его собственность. Аллилуйя! Это радует меня, мое сердце радует, что я принадлежу Господу. Я Его собственность. Но я хочу говорить о той ответственности, которая возлагается, если я Его собственность. Наверное, самое хорошее объяснение собственности, касающееся людей, это было рабство. Раб, попадая к господину своему, терял право на свою собственность. Он уже не принадлежал себе. Его семья не принадлежала ему. Его время, его имущество, все было господину принадлежало. И, конечно же, рабство это угнетает, рабство подавляет, рабство никого не радует. Господь Иисус говорит: «Я не называю вас рабами, я назвал вас друзьями». Вместе с тем апостолы не стесняются, не смущаются, даже с каким-то восторгом представляясь, начиная свои послания, пишут: «Иаков – раб Господа Иисуса Христа». Симон Петр – раб Иисуса Христа. Павел – раб Иисуса Христа. Они подчеркивают, что они принадлежат Господу. С одной стороны, Господь не относится к нам как рабам, относится к нам как друзьям более. Наверное, даже отношение к другу может быть разное. Относится к нам как к детям своим. Мы Его сыновья, мы Его дочери. И Он так к нам относится. А вот наше отношение к Нему пусть будет отношением не только сыновей, дочерей, а сыновья и дочери иногда, согласитесь, люди старшего возраста, кто имеет детей, ой, какие бывают непослушные. Ой, как много над ними надо нам еще и работать, и мы же любим их, они наши, но они иногда так ведут. А вот если это осознание, понимание того, что мы принадлежим Господу, мы Его собственность. И Павел пишет: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего». Это выражение «представьте тела ваши в жертву» в другом переводе «принесите ваши тела в жертву». И кто-то, возможно, будет напряжен сейчас. О, речь идет о каких-то жертвах. Нигде Писание не говорит нам о том, чтобы мы делали какое-то членовредительство к нашему телу. Речь не об этом. Речь о том, что мы, принося в жертву наше тело, мы приносим то, что мы можем делать нашим телом. Наше время, наш труд, нашу посвященность. Так легко определить, что на первом месте, что занимает нас больше. Если мы принадлежим Господу, то мы не принадлежим даже семье, даже себе, в первую очередь Господу. Когда мы принадлежим Господу дальше, Господь направляет нас правильно относиться к семье, к самому себе, к заботе о своем теле, но в правильной последовательности. Он на первом месте. И потому еще одно выражение Павла, которое, мне кажется, так сильно говорит об этом первом, что мне хочется сказать о принадлежности Господу, о собственности в руках Бога. Римлянам 14 глава 7-8 стих. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем всегда Господне». Всегда Господне. Братья и сестры, так хотелось бы, чтобы мы осознали и, как я сказал, увидели самих себя. Всегда Господен. Не только тогда, когда в собрании, не только тогда, когда в молитвенном состоянии, а каждый миг занят, загружен, даже осуещен. Увы, жизнь требует того, что мы работаем, мы посвящаем какое-то время, но в этой загруженности наших рук, нашего тела, наш дух, наше сердце, пусть соединяется с Господом. Мы Господни. Второе – это представительство. Вот есть такое выражение. Сейчас я думаю, что все, кто более-менее интересуется ситуацией такой вот политической, все ждут добрых вестей, добрых новостей, чтобы как-то все-таки на этих встречах, переговорах остановились эти кровопролитные действия, прекратились войны. Так хочется, молимся об этом, столько молитв возносится за умиротворение всей этой ситуации. Но вот вы, наверное, обращаете внимание, прежде чем будут встречаться, если будут встречаться уже главы, президенты, сначала представители их встречаются. Сначала они обговаривают, договариваются. Представитель какой-то приезжает в ту или иную страну, он, этот представитель, не от себя действует. Он действует от имени президента, от имени страны. Наверное, тоже еще такое хорошее сравнение. В Минске, в столице, есть посольства разных стран. Проезжая, возможно, вы видите, за забором стоит величественное здание, на этом здании флаг. Флаг страны, посольство которой там находится. И посол этой страны, вернее, находящийся там, он представляет свою страну. И интересно, мы, люди старшего возраста, затронули период, когда Беларусь становилась как самостоятельное государство, и открывались посольства. Надо было видеть картину. Одно дело, какая-то там страна где-то с Африки открывает посольство, какой-то такой домик. И другое дело, какая-то мощная, великая страна, не буду называть уже каких-то имен, они открывают. По уровню посольства, по уровню самого посла можно было судить о стране, которую он представляет. Или он там по совместительству 5 стран сразу опекает, или он одну страну, потому что здесь есть какие-то интересы, здесь есть какой-то для него, для страны предмет увлечения. И посол представляет. Мы представители. И так же, как посол может опозорить свою страну, или чиновник опозорить свою организацию. Еще одно такое сравнение. Спортсмены выступают. Говорят, честь страны мы должны держать. Мы должны хорошо выступить. Они – это они, а вот мы. Если мы осознаем, понимаем, что мы Божьи, что мы граждане небесного государства, что мы представители, послы, полномочные послы, представляющие небо здесь на земле, то значит, по нашим действиям, по нашему отношению, по нашему поведению, по нашему внешнему виду, люди судят о той стране, которую мы представляем. Когда вы сталкиваетесь с человеком, приехавшим за рубежа где-то, мы смотрим и думаем о нем сквозь призму той страны. Так вот на нас, братья и сестры, люди смотрят сквозь призму христианства, сквозь призму церкви, сквозь призму гражданства неба. Они вот такие, граждане неба, христиане, евангельские христиане. А может быть, кто-то знает больше, члены церкви «Благодать» города Минска. Они вот такие, в своем отношении, в своем поведении, в своей заботе, в своей любви друг к другу и к людям, находящимся рядом. Они такие. Или наоборот. Однажды Иисус своими учениками направляется в Иерусалим и проходит через какое-то самарянское селение. И жители этого самарянского селения определили четко. Иисус имеет вид путешествующего в Иерусалим вместе с учениками. Вид имел соответствующий. Они не захотели принять. И ученики говорят Иисусу: «Хочешь ли, мы скажем, огонь сойдет с неба и уничтожит это селение? Как они так поступают?» А Христос говорит интересные слова. «Не знаете, какого вы духа? Не знаете, как вы должны вести себя? Кого вы представляете? Вы хотите огонь свести? Это не ваше». Еще один такой пример – когда Давид, благословеннейший Божий человек, Божий муж, согрешил, и приходит Божий пророк Нафан, говорит ему образно картину, и Давид, выслушав, говорит: «У, этот человек достоин смерти, как так?» Не думая, что речь идет о нем. А Нафан говорит: «Это ты, царь, этот человек?» Давид сознает. Давид говорит: «Согрешил я». И Господь говорит через Нафана: «Я снял вину греха, но как ты этим делом дал повод врагам Господним хулить имя Господне, вот у тебя произойдет то и то. И обращаю ваше внимание, как ты этим делом, своим поступком, своим грехом, ты дал повод врагам Господним хулить имя Господне». О каких врагах Господних там речь идет? Я думаю и о тех земных людях, которые знали, кого Давид представляет, и в духовном мире, братья и сестры. В духовном мире клеветник, дьявол, обливая грязью, клевеща, желает найти повод. И когда мы даем повод, он показывает нам пред Господом: «Смотри, как он поступил. Ты за него умирал, ты за него кровь проливал, смотри, как он поступил». Я благодарю Господа, Он помогает нам ходить в чистоте и святости, сами мы не справимся. Но вместе с тем, еще раз хочу обратить ваше внимание, по нашему поведению люди судят о гражданстве неба. Мы Божьи представители. И мы выглядим как Божьи представители, и мы ведем себя как Божьи представители, и мы верим: Господь с нами. И третье, это имеет определенные полномочия. Он уполномочен, он приходит и говорит, он знает, за его спиной страна, он представляет страну, он представляет президента, он имеет определенные полномочия для решения тех или других вопросов. И когда мы в духовном мире сталкиваемся с определенного рода демоническими силами или просто так на земле здесь, с людьми, понимая, что они такие же, сотворенные Богом, Бог любит и их, но имея от Господа полномочия, смотрите, что говорит Господь в Евангелии Луки, 10 глава, 19 стих: «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Другое место тоже, как в параллель, 18 глава Матфея, 18 стих, 18-18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Вторая ситуация относится к каким-то вопросам церкви, решениям, связанным с, может быть, и мерами какой-то церковной дисциплины, но это должно быть в соответствии с Божьим Словом. Но вот эти полномочия, оказывается, мы можем что-то связать, что там будет связано. Оказывается, мы можем наступить на силу вражью, и нам не повредит. И иногда люди ухватываются за обетования полномочий, не имея первых двух. То есть они не являются полной собственностью, Бог не распоряжается ими, они живут для себя, они поступают, как они сами желают. Второе, их поведение вовсе не красит, не показывает величие Божьего Царства, а где-то умаляет, а вот говорит, полномочия я буду использовать. И помните, некий семь сынов Скевы, вот они там решили использовать имя Иисуса при молитве, а злой дух говорит в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Еще раз, когда на месте мы в руках Бога, мы осознаем и доверили, и подчинили свою волю Божьей воле, и Он наш Господин. Когда мы представляем так, как Он хочет Божье Царство, мы имеем власть, мы имеем полномочия, мы можем поступать. И я благодарю Господа за то, что Бог использует нас. Пусть Бог благословит вас. Еще раз, человек Божий, человек, который в Божьих руках, человек, который представляет Бога, человек, который имеет представить и полномочия от Бога и действует в соответствии Божьей волей. Но здесь еще есть некоторые моменты, на которые чуть-чуть еще тоже вместе с вами обратить хочу внимание. Ты человек Божий, и если ты человек Божий, то какие-то выводы. Убегай сего. Я уже ради времени не буду читать, от чего должен убегать Божий человек. Но здесь, если вы откроете, то вы увидите. Убегай гордости, убегай словопрения, зависти, злоречия, лукавых подозрений. Фактически, апостол Павел ничего как бы особенного не говорит, и мы, как христиане, как верующие люди, понимаем, от чего мы должны отдаляться. Слово не очень популярное «должен». Мы больше настроены на том, чтобы нам кто-то что-то должен был. И Иисус сделал для нас, но тем не менее это право наше, это право нашей воли, нашего выбора. Мы выбираем, мы не хотим, мы убегаем от этого всего, о чем перечисляет Павел выше в своих словах. А преуспевай. И вот это выражение преуспевания, это не только и даже не столько. И абсолютно в этом значении стиха не в материальном благе, хотя я благодарю Господа, Бог об этом заботится, но преуспевай в правде, преуспевай в благочестии. Правда – это праведность, благочестие, в вере, в любви, в терпении, в кротости, в тех прекрасных Божьих плодах, которые нам предлагает Господь, когда мы читаем плод Духа и перечисляется. Преуспевай в этом, взращивай этот плод. И, наконец, подвязайся добрым подвигом веры. Иначе говоря, борись. Наша жизнь – это борьба. Наша жизнь, братья и сестры, это не просто где-то на заваленке расположиться и так это дремать. В духовном мире борьба, сражение. Подвязайся добрым подвигом веры. В конечном итоге держись вечной жизни, которой ты и призван. И мне хотелось бы, завершая мое обращение к вам, подчеркнуть эти слова. Держись вечной жизни. Держитесь крепко того, что Господь вручил. Держитесь того, что Господь открыл. Держитесь, чтобы добраться, доплыть за этот якорь, за эту шлюпку. Мы оказались в жизненном море, мы плывем, мы спасены по Божьей благодати, но мы должны доплыть, и мы держаться должны за этот спасательный жилет, который нам предложил Иисус. Он нам дал, от нас зависит держаться, доплыть или оттолкнуть, и не понуждаться, и потонуть. Пусть Бог благословит каждого. Снова и снова хочу об этом сказать. Снова и снова хочу об этом вместе с вами молиться и пользуясь возможностью, и доверяя Богу, и рассчитывая, что Господь даст еще возможность видеться, вместе молиться, но просить ваших молитв и о переезде, и о жизни, и ваших дальнейших добрых подвигов веры здесь, в этой церкви. Пусть эта церковь растет и умножается. Пусть будет Божье устройство во всем. Понимаю, знаю, что есть вопросы, связанные и с каким-то содержанием здания. Бог да благословит, чтобы принимались правильные решения, чтобы братья мудро поступали. Но то, что есть, будем людьми благодарными, будем ценить. Далеко не многие имеют сегодня прекрасные помещения в той же Белоруссии. Бог дал нашей церкви. Далеко не многие могут так свободно передвигаться, приезжать сюда, как здесь, и станция метро открыта, как будто все Господь предусмотрел, когда давал это место, что здесь будет ходить так много транспорта, что метро будет проведено, что город дальше будет строиться. У Бога есть, братья и сестры, некие добрые планы по отношению к церкви, благодать. Аминь. А если к церкви благодать, это значит каждому из вас, из нас. У Бога есть добрые планы. И мне хочется, чтобы мы, понимая, что Бог, имея вот такие планы к нам, Он смотрит на нас, как на своих детей. Ты же человек Божий. Еще раз, в зеркале скажите, в душе скажите, Володя, Николай, Сергей, ты человек Божий, ты Ему принадлежишь, ты Его представляешь, и ты от Него имеешь полномочия. И да благословит вас Господь. Давайте поднимемся и помолимся Господу. Аминь.